как всегда, обращаемся к календарю, чтобы не пропустить праздников каких-то или важных для нас событий церковной жизни. Вот, и у нас июль скоро заканчивается уже июль. Так, и следующая неделя у нас. Ну, эта неделя, мы говорили уже с вами, это воскресенье знаменательно тем, что именно как бы этот день должен был поминаться у нас особенно усердно, потому что в этот день память священномученика Якова, архиепископа Барнаульского, то есть святого нашей Алтайской земли. Вот. А следующая неделя, она достаточно так богата, особенно на такие праздники, как память преподобного Серафима Саровского, это в среду, 1 августа нового стиля, вы простите, вот, и пророка Ильи. И в субботу память святой равноапостоль Марии Магдалины. Но это те праздники, когда будет совершаться особая, значит, полилейная служба в память этих великих, как мы считаем, святых. Но между этими святыми как бы все правоверие можно разместить, потому что Илья пророк, это пророк Ветхого Завета, живший за много сотни лет, значит, до Христа. Мария Магдалина является непосредственной свидетельницей явления Христа, мира и его воскресения. То, что по преданию и даже по Евангелию он первым явился именно Марии Магдалине. И Серафим Саровский, которого можно считать как бы и близкий к нам, то есть как бы современным святым, потому что здесь преподобного Серафима Саровского, это 19 век. Что нам показывает жизнь этих святых? То, что не оскудевает вот святость, и даст Бог не оскудеет она до пришествия Христова. Ну, вначале остановимся на ветхозаветном пророке Илье, который особенно почитаем был всегда в народе русском. Мы знаем, что один из первых храмов в Киеве была церковь пророка Ильи, построенная Аскольдом, князем Аскольдом, который крестился. Почему Илья пророк привлекает такое пристальное внимание и нас, и наших предков? Но это то, что связано с пророком Ильей. Его великое такое действие, его ревность по Богу, потому что жизнь пророка была связана со скудением благочестия в народе избранном. Мы знаем, что за грех Соломона, а Соломон, имевший много жен разных племен, он несколько стал склоняться в их язычество, то есть даже стал иметь некоторые любопытства, посещать там их капища и обращаться. То есть его царство должно было разделиться. Оно было разделено на Израиль и Иудею. И вот мы знаем, что народом избранному было заповедано, чтобы у него был один храм, в котором народ поклонялся Богу истинному. И поэтому все верующие приходили в Иудею, приходили туда, в Иерусалим, и там выполняли свои религиозные такие потребности, будем говорить, как это выразится. То есть в богослужении участвовали, приносили жертвы свои. И ясно, что когда идет такая борьба, выразили мы сейчас современность за самостийность, вот, то есть каждое государство, каждый политик каким-то образом пытался своих граждан удержать внутри своего государства и придать своему государству особое такое значение, то это было неприятно правителям Израиля, и поэтому они решили создать такой храм вне Иерусалима, то есть нарушить закон Богом данный. Поэтому левиты того времени, они за нечестие это оставили Израиль и ушли. И тогда появляется такая предпосылка священников из народа взять. То есть не взять народ избранный, род избранный, который был назначен Богом для богослужения, а так назначить выбранные лица. И это привело, конечно, к отпадению, к нечестию народа. И особенно это усилилось при царе Ахаве. И вот тогда Господь именно воздвигает такого пророка, как Илья, который имел великую ревность по Богу и неоднократно обличал народ Израилев и царя, и особенно царицу Елизавель, которая была поклонницей языческих культов, культа Астары, культа там Ваала, которого народ все-таки называл Вельзевулом еще, то есть Богом навозом, повелителем мух. И эти культы сопровождаются крайним нечестием, бесстыдством, блудом и всем прочим. Вот. И поэтому это было явное поклонение служения бесам. И вот как действие такое особое, известное в пророке Илье, что он, явившись перед Ахавом, сказал, что 3,5 года не будет дождя на землю за нечестие народа. И вот он так связал себя с судьбой как бы всего вот этого мира тогдашнего. И на самом деле дождя не стало. Пророк в это время укрывался у потока, где ворон питал его, значит, приносил ему мясо и хлеб. Потом отправился Сарепту Сидонскую, вдовице к некоторой, и она ему там лепешку пекла, потому что не оскудевала мука, не оскудевала масло. И пророка Илью искали по всему Израилю, но потом явился перед царем и сказал, вот тоже вот такая ревность, такая, видите, пороческая. Он сказал, давайте, соберите всех, хватит там хромать на оба колена, соберите идольских своих жрецов, и я приду, и в конце концов разберемся, чей же Бог, Бог истины. И вот пошли они на гору Кармел, значит, да, там пришли на эту гору, и такое предложение поступило со стороны пророка Ильи, чтобы возложена была жертва, но огня не подкладывать на эту жертву. А как это же, камни выкладывались, такое вот, сверху дрова, и жертва уже возлагалась на эти дрова. Чтобы огня никто не подкладывал, огонь должен был сойти с неба. И пророки Ваалов, их было около 400, они призывали Ваалия, Ваалия, услыши нас даже, чтобы более громко кричать, кололи себя ножами, там, как это было принято у язычников. Но ничего не произошло, они устали. И тогда, знаете, вот как, кстати, в Священном Писании много такой иронии по отношению, даже юмора по отношению к нечестию. Вот. И он говорит, не, где ваш Бог? Или обращается к нему, может, он спит, или задремал, или вышел куда-нибудь. Почему он не слышит вас? И тогда он предложил свою жертву, возложили та же жертву, и сказал, чтобы возливали воду. Возливали воду так, что ров, который был вокруг жертвенника, наполнился водой. И тогда после самой краткой молитвы пророка огонь сошел с неба и потребил, то есть истребил буквально не все, что здесь было. Не только жертву, и дрова, но и камни, и воду, и все, понимаете, что здесь было. Это была минута прозрения для народа, который забыл Бога истинного. Пророки Ваалова были избиты. Сразу же, пав на лицо свое, Илья помолился, и хлынул дождь. Понимаете, дождь. Как бы очищающий дождь такой, омывающий вот эту всю скверну земную, которая наполнилась вот эта вот земля. И Илья в такой радости, вот в радости перепоясался и бежал впереди колесницы Ахавы, значит, в столицу бежал, понимаете, да? Но оказалось, что это не окончательная победа. Снова над нечестью водворялась, снова Илья обращался к царю и обличал это нечестие. И были минуты у пророка, когда он уже взмолился Богу и сказал, что, Господи, я уже
не хочу жить, просто забери, потому что столько нечестим вокруг. И Господь укрепил его и сказал, что остались истинные поклонники Бога в Израиле, так что ты не унывай. И пророк Илья был взят особым образом. Мы знаем, что его ученик Елисей, когда они шли с ним вместе, он стал свидетелем этого взять Ильи на небо на огненной колеснице. На огненной колеснице он вознесся на небо. Именно вот это потрясало, может, воображение наших пророков, значит, предков, что вот это Илья пророк, как громовержец, как взятый на огненной колеснице, как запрещающий ветром, запрещающий дождю. А ведь вся жизнь наших предков была связана с погодой, была связана вот с дождем, значит, с благоприятными и неблагоприятными условиями. И та же ревность самого пророка по отношению к истинному благочестию, они заслужили тому, что Илья пророк особо почитался у нас, конечно, на Руси, особо почитался, до сих пор почитается. Значит, с чем еще связано этим? Что всего мы в Ветхом Завете двух людей знаем, которые, не приняв смерти, были взяты на небо с телом своим. Это праведный Енох, сразу через несколько поколений после Адама, и Илья. Это и преследует особую цель Божию, потому что ничего просто так нет. И нам известно, значит, из Откровения Иоанна Богослова, что эти пророки явятся во время пришествия Антихриста и будут обличать пороки мира, будут обличать Антихриста, и убьет их Антихрист, сказано, и будут все радоваться этому, вот, и все будут видеть их, понимаете, да. То есть вот как обличители, как для того, чтобы они явились, как бы вот с этим они взяты были Богом на небо, и через тысячи лет они, значит, придут в мир снова. Такое же пророчество, но оно частным является уже пророчеством, не пророчеством Иоанна Богослова, связанное с Серафимом Саровским в какой-то мере, что тоже с ним связываются как-то вот эти времена, связываются, значит, его явление Серафима Саровского как бы для России. Но это частное такое мнение, которое иногда нам становится так известно из книг. Ну, а Серафим Саровский, конечно, Мария Магдалина, она... Ну, мы много о ней когда-то уже говорили, о Марии Магдалине, что она грешница, она, значит, человек, из которого Господь выгнал семь бесов, и она сподобилась, знаете, апостольского служения, с ней связаны многие события, и обряды даже церкви, потому что вот имя Красное Яичко на Пасху, там все это связано с именем Марии Магдалины, с ее ревностью к проповеди Христа. А Серафим Саровский, мы знаем его как подвижника, в котором вот этот дух ревности, потому что если сравнивать с Ильей пророком, то вот можно опереться на сами слова Серафима Саровского, когда его спрашивали: «Батюшка, почему сейчас нет таких вот, значит, вот пророков, подвижников, святых таких нет? Почему?» Он говорит: «Да ревности нет просто к делу, ревности нет к подвигу». И вот эту ревность именно преподобный Серафим Саровский имел в себе всецело. То, что он прошел, в принципе, все возможные подвиги монашеской жизни, все возможные. То есть он поступил в общежительный монастырь, после этого он удалился в отшельничество, после особых видений таких Божьей Матери. Потому что, будучи еще отроком, был он исцеленный к иконе Курско-Коренной от своей болезни. Потом Слово Матери Божьей является ему, когда он водянкой страдает. Сам Господь ему является, когда он служит диаконом еще в храме во время произношения «Господи, спаси благочестивые». Он видит, как Господь приближается к алтарю со всей славой своей, лицо его сияет необычно, его уводит, он не, в принципе, в таком изумлении находится, что там, ну, не сможет ничего сделать. И после этого в скором времени удаляется в пустыню, и в пустыне молчит и занимается, значит, вот этим своим истреблением ветхого вот этого человека, греха в себе, истребления. То есть известно о нем, что он очень много трудился, в измождение плоти, потому что будет человек очень такой рослый такой сильный очень человек. То есть дрова для заготавливал, лес рубил для монастыря, был огород, который он хом возделал. И в то же время питался очень скудно питался, потому что когда к нему приходили из монастыря, а он подвиг молчаличества нес, то есть ничего ни с кем не говорил. Если кто-то приходил к нему случайно, он падал на землю, не поднимался, пока человек не уходил. То он этому монаху показывал или капусту, или хлеб, то что ему на неделю, они на следующую неделю приносили. Известно, что около 3 лет он питался травой, которая называется сныть трава. Вот, кстати, она входит в разряд лечебных трав, можно за это ухватиться, что она лечебная трава. Но попробуй 3 года и питайся, вот тогда, значит, поймешь, что это такое. Носил он вериги, комары ему, значит, там очень сильно досаждали в лесах этих, но он все благодушно терпел. И там бы пребывал и оставался. Но, знаете, еще с пустынным жительством преподобного Серафима Саровницкого связан подвиг столпничества. Подвиг такой своеобразный, потому что он не строил особого столба, на котором бы он подвязался, водворялся где-то выше, а выбрал для этого камень. Выбрал для этого камень, на котором находился 900 почти дней и ночей. Днем находился в храме, значит, в доме своем, в келье, где был тоже камень положен, а ночью, когда никто не мог его видеть, он находился на камне в лесу. На камне в лесу. И там бы он продолжал пребывать в пустыне, но физически его силы были подорваны чем? Что уже пришлось ему исповедничество потерпеть. Знаете, вот как вот мы видим прямо в житии преподобного Серафима Саровского, вот этот закон духовной жизни, что там в житии вот преподобного Серафима Саровского очень ясно показано, вот слова такие хорошие есть, понимаете, вот определяющие. То есть он находится в пустыне, и как вот подобно, в чем-то подобно, конечно, Христу, который говорит, что придет князь мира сего, и в мне не найдет ничего, помните, да? То есть не найдет, за что ему зацепиться. И тут, значит, в житии преподобного Серафима Саровского мы встречаем слова, что ничего в нем веса не обретали, то есть никаких внешних действий, то есть ничего не могли уже, то есть внутреннего врага не было тогда, он изгнал внутреннего врага, не принимал помыслы, потому что известно нам, что пока человек помыслы принимает и действует по помыслам, то внешних явлений бесовской силы он, в принципе, не может. Нет, ни к чему, не нужны они, понимаете, вот внешние явления бесовской силы, то есть никакие там видения бесов или еще что-нибудь, это за редким исключением бывает, когда человек принимает помыслы и действует по этим помыслам. И вот он приобрел состояние, когда внешнего, внутреннего у него уже не было, понимаете, да, то есть изжил в себе вот эти страсти, истребил их трудом, истребил молитвой, и вот это искушение, которая заставила преподобного Серафима усилить подвиг и встать на вот этот столб, на этот камень, это было тяжелейшее искушение, о котором святые отцы нам говорили, это искушение богооставленностью и богохульством, которое обрушилось, понимаете, да? Вот. И вот молитва, с которой Господь, значит, Серафим Саровский обращался к Богу в этот момент, «Боже, милости будем мне грешным», молитва мытаря, понимаете, вот. Человека, который как бы имел и потерял, и хочет вернуть. Вот. И вот когда вот это искушение было пройдено, тогда внешние уже силы, как бы внешние искушения начались. То есть пришли к преподобному Серафиму Саровскому разбойники. Уже не разбойники такие, как крестьяне окрестной деревни, которые думали, что он скрывает там какое-то сокровище. Жестоко его избили, жестоко, понимаете, вот мы неоднократно встречаем в житиях святых рассказы о том, как на пустынников нападали разбойники, думая, что они спрячут какие-то сокровища там или что-то там находится, так непонятно, вот, единственное сокровище у них были иконы, вот, которые там находились, и святость божественная, значит, если были у них там что-то дар или еще что-нибудь. И вот он уже, не будучи не в состоянии находиться находиться в пустыне, потому что он еле-еле дополз до монастыря, простил своих обидчиков, но был уже с огненным, то есть совершенно так вот неспособным уже к жизни, как бы в пустыне. И тогда в монастыре он по благословению, главное, все вот такие вот подвиги совершает по благословению, вне послушания не совершает ничего, то есть истечение воли полной. Он удаляется в келью, в этой келье пребывает, опять же, в затворе и молчании. И так бы он пребывал в этом затворе и молчании, преподобный Серафим Саровский, когда ему 54 года было, уже Матерь Божия повелела ему открыть затвор на службу людям. На службу людям. Очень часто у нас бывает, что иначе происходит, понимаете, что человек по ревности какой-то, не стяжав еще внутреннего, начинает там делиться с кем-то и проповедовать что-то. Понимаете, эти слова очень легкие, они легче пустоты, как говорится. Понимаете, да. Вот есть столько лет подвига потребовалось Серафиму Саровскому, чтобы в конце концов выйти к людям, чтобы чем делиться-то с ними. А вот духом, который он стяжал, понимаете, внутренним состоянием, святостью духа. Вот. Любовь, как вершина всех добродетелей, заставляла преподобного Серафима Саровского, всякому, кто к нему приходил, радость моя, это, Христос воскресе, там вот. То есть всякого человека любить. Вот, любить. Но это не мешало преподобного Серафима Саровского обличать пороки мира, обличать разного рода, значит, нарушения. Как известно, один генерал такой, который пришел к преподобному и награды свои имел, ну, от дел не военных совершенно, вот так скажем мягко, то он лишился этих наград. И преподобный Серафим Саровский в своих беседах, обличая эти пороки, давал человеку наставления жизненные, имел, дал чудотворение, исцелял больных. Много других чудес совершил. Потому что, знаете, вот что мы находим в Илье, пророке, в преподобном Серафиме Саровской, Марии Магдалины, во всех святых. Что чудеса-то они совершали, это не человеческое же. Это не человеческое. Просто человек вот святостью жизни своей добивался того, что через него начинала действовать божественная сила, как незамутненная. Как незамутненное такое состояние. То есть оно проходило через него и совершало. И человек этот святой никогда это себе не приписывал. И вот мы подходим к тому вопросу, который хотелось бы сегодня несколько разобрать. А что же такое все-таки святость? Понимаете, мы же когда-то останавливались на этом вопросе святости. Ведь мы все, в принципе, призваны к святости, да? Если мы говорим когда-то, что мы не святые, и мы не можем быть святыми, понимаете, то это показывает нашу, ну как сказать, может быть, в чем-то скромность, а с другой стороны дает нам какое-то послабление, что мы вроде бы недостойны того, и поэтому не будем особо напрягаться. Но вспомним слова преподобного Серафима Саровского, говорил о том, что ревности в нет. И поэтому, чтобы достичь чего-то, надо знать вот конечное состояние, к которому все-таки человек идет. Пункт назначения, что же такое представляет себя святой человек? Кто такой святой человек, по вашему рассуждению? Ну, кто такой святой? Вот мы сегодня... Ну, это да, после смерти можно определить. Но кто такой святой? Ну, я хочу на одном моменте остановиться, вот выслушал, вот на одном моменте остановиться, кто такой святой. Давайте разберемся тогда, кто такой не святой. От обратного пойдем. Ну, грешник, кто это такой? Ну, две крайние формы возьмем, святость и крайняя форма греха. Ну вот уже теплее маленько, вот, на мой взгляд, вот во всяком случае. Да, вот мы приближаемся, да, к этой точке. То есть, что такое святость и что такое грех? Если мы попытаемся дать определение святости, то это получается к как вот мы в Евангелии встречаем слова, послушлив был отцу даже до смерти, смерти же крестной. То есть получается, человек святой — это полное отсечение своей воли, исполнение воли Божьей. Вот как просто, правда же, да? Вот. Своей воли человек не творит, а исполняет волю Божью. И все, и святой сразу. Как просто и успешно, правда? Вот. Так, ну и значит, тогда попытаемся, вот это, если мы с этого определения пойдем, что святой человек — это человек, который вот своей воли не творит, а исполняет волю Божью. Почему именно такое определение? Потому что что такое грех, вот разберемся. Да, грешник, который во всем свою волю творит и дьявольскую волю исполняет, а воле Божьей противится. Вот. То есть что такое грех? Вот, состояние греха. Что такое грех? Грех — это искажение добра, во-первых, потому что зло само по себе не может существовать. Но грех — это что такое? Коли оно искажение, то есть оно отклонение от нормы. Грех — это болезнь, понимаете, да? Это отклонение от нормы. То есть человек, который грешит, он не исполняет что-то. Что он не исполняет? Он не исполняет опять определение Божие, не исполняет волю Божью, да? Вот. То есть грех. Зло в мире, грех. Они все, значит, вот противны Богу. Противны Богу. А добродетель — это исполнение, значит, вот закона Богом данного. И даже, знаете, вот иногда возникает такое ложное мнение, что заповедь Божья, вот почему проверяем мы, что такое грех и что такое добродетель? Если бы мы не имели закона, то не было бы и преступления. Потому что закон определяет, вот так надо поступать, так не надо поступать. Когда человек поступает противно закону, он совершает беззаконие, и он совершает, получается, грех. Да? До тех пор, пока нет закона, до тех пор нет беззакония, до тех пор нет греха. То есть, потому что нет ясного понятия о том, что хорошо и что плохо. И только когда человеку показывается норма, как надо жить, после этого можно требовать от него, чтобы он, значит, поступал так, в соответствии с законом. И поэтому Господь, как, значит, вот, следуя вот такому, как бы, отношению правильному, он человека в неведении не оставил, что такое хорошо и что плохо. Я, знаете, все, когда вот перед крещением беседа обычно у нас происходит, то что получается? Что иногда люди, некоторые утверждают, что у них нет грехов. Мы слышали таких и встречали. Вы сами встречали таких людей, когда начинаешь что-то говорить, там, человеком неверующим, может быть, иногда слышишь такие высказывания, что о чем мне? Мне грехов-то нет. Да? Это на самом деле такая слепота, которой человек может пребывать по причине какого-то нездоровья, отсутствия критического мышления, отношения к себе, а другое — потеря вот этого чувства нормы, что такое нормально, что такое правильно и что такое неправильно. Почему он это теряет? Потому что он вот именно не знает. Ему никто не научил порой, что такое плохо. И смотрите, интересно, мы подходим к такому заковыристому очень вопросу, что если его не научили, он не знает закона, то он, может, и не отвечает тогда за это. Может, он не отвечает? Или как вам кажется? Не только знает. Нет, может, нет, но это же неправильно. Вот он не знает, понимаете. Он тогда может не отвечать. Я некоторых людей встречал, которые говорили, что вот, оправдывая свое нерадение такое в чтении Евангелия или, значит, заповеди Божьей, они одну фразу выхватывали из Священного Писания: кто мало знает, то мало спросится. Понимаете, вот. И все. И за это цеплялись. То есть попытались, значит, закон для себя принизить, чтобы по меньшим статьям закона отвечать, понимаете, да? Вот на самом деле давайте разберемся, освобождает вот такое незнание от ответственности или нет. Священное Писание показывает, что, значит, у каждого человека есть такой закон. Есть такой закон. Даже если он не читал Священного Писания,
Если он не знаком с десяти законом Моисея, значит, 10 заповедей. Если он не читал заповеди блаженства, все равно есть внутренний закон, у него обязательно есть. Это закон совести. Природный закон каждому человеку Богом данный. И чем человек, знаете, вот, как апостол пишет, что даже язычники, которые действуют по совести, они недалеко стоят от благовестия. То есть им достаточно небольшого, может быть, шага к тому, чтобы прийти, значит, к Богу, к заповедям Господним прийти. И чем человек ближе живет в природе, ближе живет, значит, в общении с природой, язычник, допустим, тем он как-то больше понимает совесть, понимаете? Вот. Если взять народы севера, там очень тяжелые условия жизни, но там рады каждому человеку, понимаете, стараются к нему относиться. И кто-то может помнить, такой был когда черно-белый фильм нашего детства, там начальник Чукотки, да, помните, да? Он не мог их заставить стрелять в человека, понимаете, вот. Когда вот наступали, значит, сюда кто-то наступал, и он положил этих чукчей, которые, значит, в глаз могли песцов там бить и всех прочих, и у них оружие, и все, но они не могли стрелять в человека, понимаете, да? Потому что человек это в таком сложном мире, таком тяжелом, это ценность человеческой жизни, понимаете, которую они не могли переступить. Поэтому так успешен был равноапостольный, значит, Иннокентий Вениаминов в проповеди своей Алеутам, людям очень суровой жизни, понимаете, внешней. У нас тоже вот в горах, кто люди живут, у них тоже закон совести действует. Животное просто так нельзя убить, если тебе не надо, понимаете, вот. Вот это городское вот такое отношение к природе как к врагу, у них нет его, понимаете, у тех людей-язычников. Как вот у нас приезжает, сейчас вот такой топор достал, все, пошел крушить подряд, понимаете, что только можно сокрушить, понимаете, после себя оставил там кучу помойку и уехал, вот. У них такого нет, у них, хоть какое животное ты подстрелил там под ранкой или что-то, иди преследуй, пока если ты его так просто оставишь, то тебе потом уже не будет, понимаете, того, что ты оставил. То есть все, что взято из природы, оно должно, по их мнению, браться законно, то есть ты должен этим обязательно воспользоваться. Если просто так ты не имеешь права туда вторгаться. Я не просто не восхваляю закон язычества, а просто показываю, что закон совести по отношению к природе, там, к вещи, к человеку, он человека делает способным к восприятию и более высоких таких духовных каких-то вещей. То есть закон совести практически у всех есть. Если мы обращались когда-то к Авве Дорофею, то он говорит, что совесть просто как те колодцы. Одни их засыпают, другие их еще имеют вид. То есть совесть это имеет разное состояние. Как у меня лихие такие некоторые знакомые, они говорили, значит, совесть у нас есть, но мы стараемся не пользоваться. Вот. Знаете, да, когда пытаюсь обращаться к совести. То есть совесть, природный закон, Богом дан ведь каждому человеку. От начала сотворения Адама этот закон присутствует в человеке. Это природный закон. Человек не может жить, чтобы у него не было совести вообще. Она может быть уродливая, всякая, но совесть есть все равно у каждого человека. То есть уже есть один закон Богом данный. Но мы знаем также, что человеку, когда был дан этот закон, а мы вот начнем от первого, от Адама как бы начнем, и там что получается? Вот кроме этого внутреннего закона Господь давал человеку и заповедь. Одну единственную, значит, в которой он проверял, значит, слушает человек его или нет, доверяет ему человек или не доверяет. То есть мы помним эту заповедь, ни к чему, может быть, обращаться к этому, что вначале человеку было запрещено вкушать от древа познания, значит, добра и зла. То есть единственное дерево, которое особо ничем не отличалось в числе других деревьев, как говорят нам святые отцы, просто по этому дереву, как по камертону, как, то есть по верному, Господь проверял, значит, как к нему человек относится. То есть любовь и совесть предполагает доверие, доверие к Богу, доверие. То есть опять же исполнение закона не по какому-то страху, понимаете, вот как иногда говорят люди, а почему Господь дал такой закон?
Ну, что вот он-то такой вот сильный, могущественный, нас сотворил, вот и нам и дал, понимаете. А мы вот хотим, не хотим, должны исполнять. Потому что мы в послушании находимся, да он еще и накажет, если, значит, не будешь соблюдать. Правда же, да? Вот. Такое вот однобокое воздействие. Мы потом поговорим, в чем разница. И вот Господь предполагал доверие со стороны первого человека творения своего Адама, но доверие такое не было оправдано, понимаете, вот. То есть человек согрешил, отпал от Бога, в нем произошло большое изменение после этого в человеке, то есть в нем уже появилось вот такое сопротивление Богу, божественной заповеди, и вследствие этого сопротивления, непослушания заповеди Божьей появился грех, что грех это нарушение закона. Вот. Нарушение Богом данного закона. То есть сразу произошел грех. Следствием этого греха нарушения закона стало искажение человеческой природы, мы знаем там. В мир пришла смерть посредством человека, потому что человек был связующим звеном между духовным миром и земным, значит, землей как таковой. Земля исказилась, значит, стала порождать там враждебное, и появилось в мире зло. Зло появилось. Вот. Зло как страдание и зло как смерть. Посредством нарушения закона. То есть закон, получается, Божий – это жизнь, а грех – это смерть. Вот. Это зло – это смерть. Вот. И, конечно, в таком состоянии не мог Адам пребывать больше в раю, и Господь его изгнал из рая. Чтобы он понял, чего он лишился, и осознал сам себя. Но мы видим, что в потомках Адам уже начинается, просто простите, я каждый раз пытаюсь эту мысль провести, там уже тоже начинается очень большое развитие идет греха, развитие греха. То есть там не идет пресекание греха, то есть его локализация, истребление, как бы мы сказали, а идет и в развитие греха. То есть грех все более усугубляется. К чему это приводит? Что сразу первый из детей Адама убийца, он убивает своего брата. И все потом, кто идут от Каина, они все вот такие. То есть грех начинает уже разъедать, как ржавчина, тело человеческое, понимаете, вот. Человечество, тело, понимаете, вот. Как вы знаете, в домах, когда в своих заводится грибок, такая есть очень такое повреждение древесины, то очень трудно остановить, вот это практически невозможно. Начинает пожирать все, что есть, понимаете, вот. И грех так стал пожирать все вокруг себя, то есть и тело человеческое, потому что грех стал толкать человека на нарушение других законов Божьих. И Господь тогда отнял от человека дух и сказал, плоти не будьте плотью, правда же, да, мы же об этом говорим. И грех нужно было чем-то остановить. Господь, значит, истребляет грешное человечество допотопное, оставляет одного праведника, как бы здоровое такое, что-то это отделяет вот это вот все, значит, все это грибковое, все это вот заразное, все это как бы уделяет, пытается вычистить, значит, все это, да, все это допотопное человечество, оставляет здоровое семя, из которого должно произойти новое человечество, понимаете, да, новое человечество, потому что Ной был праведным. Среди вот этого всего разлагающегося мира, ну, сохранял праведность. Вот. Он был послушен Богу, опять заповедь его соблюдал. Заповедь строить вот этот ковчег. Строил его долгие годы, сотни лет строил его. Понимаете? Среди насмешек, среди всяких оскорблений, среди непониманий даже внутри своей земли, может быть, вот. Ну, что происходит? Он вот эту заповедь Божий Господь дал ему, он был добродетельный, он построил вот это, и это спасло его, и всю семью. Ну, и в ковчег сейчас до сих пор там стоит, где его Господь поставил на горе Араратской, понимаете, да? И люди знали, и ходили, и видели, то есть это подтверждение библейских событий. Вот. И снова мир начинается как бы не с одной семьи. С Ноя и с его семьи, сыновей Ноя, да? Но что получается? Оказывается, они тоже зараженные. Вот. Дети. Вот. Хам, Сим и Афет, вот, понимаете, уже там трое всего с семьей своей. Вот. А оказывается, нет, там тоже осталось. Понимаете, там поврежденное, оказывается, естество-то человека поврежденное грехом. Там вот этот бацилла, вот это греха, Господи помил, простите меня, так скажу, вот этот грибок, он, оказывается, жив там, понимаете, вот, да? Что происходит? Хам уже смеется над сыном, над отцом своим, Господи, прости. Вот. И в Хамусу потом племя все появляется. Вот. Тогда что происходит? Опять расходится человечество по лицу земли, забывает оно уже Бога истину, мною во множестве начинается опять идолослужение, начинается поклонение всякой твари. Вот. Тогда Господь призывает народ следующим образом. То есть Он посылает пророков, посылает, значит, закон, выбирает единственный народ, который сохранил благочестие. Уже не семью, понимаете, да? А выбирает вот какой-то народ такой, который, на его взгляд, сохраняет благочестие. Авраам, который называется отец верующим, Иаков, значит, их потомки, которые сохранили еще обещание Бога. То есть о чем? Что придет Спаситель мира и спасет род человеческий. То есть ожидание Мессии, Спасителя. Вот. Этот народ избирает Господь и создает для него особые условия. То есть выводит из его места рабства, выводит его из Египта, приводит его в землю, которая кипит молодым медом и молоком кипит. Потому что когда разведчики вернулись, значит, к Иисусу Навину, то они гроздь виноградную, сколько там людей несли, помните, да, такие вот виноградные грозди были. То они и сейчас, если вот где-то, когда-то читал, там 100 килограмм гроздь была одна виноградная, вот, вырастила. И вот принесли такой, понимаете, вот земля обетованная, вот, народ, который, кажется бы, сохранил благочестие, да, вожди Израиля, которые Господь, значит, вот, совершал их через них множество чудес, Моисей, другие, значит, великие пророки, вот этот народ, который, кажется, должен был благодарен Богу и сохранять благочестие, ничего подобного. В пустыне, находясь, когда питались манной, когда не было в коленях их болящего, как говорится, когда не было, когда, значит, одежда их даже не изнашивалась, вот. И когда перед ними шел, значит, огненный столб, стоял над их лагерем ночью, и в пыльном столбе Господь шел перед ними, значит, по пустыне,